эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Для чего Виктор Орбан нужен Тбилиси, от Тбилиси Виктору Орбану? Венгерский премьер приехал в Грузию.
Мне кажется, что приезд Орбана и его позиция, и вот близкие отношения Орбана и Арибашвили, это попахивает и так будет воспринято в Брюсселе шантажом.
Кто главный в нацдвижении? В Грузии разгорелась полемика вокруг неформального правления в оппозиционной партии.
Я не имею представления о том, зачем вызвал Кизарашвили нынешних лидеров национального движения. Но я знаю одно. Грузинская мечта у власти 11 лет только потому, что главной оппозиционной силой остается нацдвижение, которое финансирует отщепенец Кизарашвили.
Сухумская общественность встретила в штыки предложение Аслана Бжания возвести гостиницу в сгоревшем во время войны бывшем здании Совмина.
Я не думаю, что у этого проекта есть шанс. Мне кажется, общественность не примет этот отель на этом месте. Просто это как-то очень странно.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Нана Плиева.
На юге Израиля боевики Хамас обстреляли ракетами Ашкелон. 12 человек были доставлены в больницу. Еще один пострадал при обстреле Сдерота. На севере страны Хизбалла обстреляла ракетами израильскую территорию со стороны Ливана. Силы обороны Израиля ответили авиаударами и артиллерийским огнем. По сообщениям израильских СМИ, больницы на севере страны начнут переводить пациентов в центральную часть, чтобы дать возможность подготовиться к возможной эскалации напряженности на Северном фронте. Об этом сообщила сегодня Министерство здравоохранения Израиля. Но армия обороны Израиля, между тем, продолжает наносить широкомасштабные удары по сектору Газа. Израильская авиация обстреляла Исламский университет в Газе, который, как заявили в Цахал, был важным оперативным и военным центром террористической организации «Хамас». Напомним, по данным израильской армии, в результате нападения «Хамас» погибли по меньшей мере 1200 человек, 2800 получили ранения, число погибших в секторе Газа. В результате ответных израильских ударов возросло до 1055, еще 5184 человека получили ранения. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху и лидер партии «Национальное единство» Бенни Ганц договорились о формировании чрезвычайного правительства. Будет создан военный кабинет, в который войдут как Нетаньяху, так и Ганц и министр обороны страны. Чрезвычайное правительство, как сообщается, цитата, «не будет продвигать ни один законопроект или правительственное решение, которое не касается войны». Конец цитаты. А все назначения на руководящие должности будут автоматически продлены на период войны. Последние дни Нетаньяху и Ганц несколько раз встречались для обсуждения деталей, однако окончательно договориться удалось лишь сегодня. Египет обсуждает с США и другими странами планы по оказанию гуманитарной помощи сектору Газа в условиях ограниченного прекращения огня, сообщили в среду агентству Reuters два источника в египетских службах безопасности. Предполагается, что помощь будет проходить через пограничный пункт Рафах, расположенный между сектором Газа и Синайским полуостровом. Представители США заявили, что американское правительство ведет переговоры со странами-партнерами, включая Египет и Израиль, об обеспечении безопасного выхода американцев и других гражданских лиц из сектора Газа. Однако, по словам одного из американских чиновников, Египет хочет использовать гуманитарный коридор для отправки продовольствия и медикаментов в Газу, однако не хочет открывать границу в другом направлении для приема гражданских лиц, пытающихся покинуть зону конфликта.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где впервые с начала полномасштабного российского вторжения посетил штаб-квартиру НАТО. Он провел переговоры с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом и министром обороны США Ллойдом Остином. На встрече союзники Украины в формате «Рамштайн», которая открылась сегодня в Брюсселе, Владимир Зеленский рассказал о приоритетных направлениях военной помощи, которые Украина ждет от Запада. В первую очередь это системы противовоздушной обороны. Он также добавил, что Украина нуждается в дальнобойных ракетных системах артиллерии, чтобы вытеснить Россию с украинской земли. Министр обороны США Ллойд Остин объяснил и объявил во время заседания, что Вашингтон отправляет очередной пакет военной помощи Украине на сумму в 200 миллионов долларов. Накануне Министерство обороны Германии также объявило о новом зимнем пакете военной помощи Украине на общую сумму около 1 миллиарда евро. Популисту Роберту Фицо, по всей вероятности, удастся составить правительство и возглавить кабинет министров Словакии. Во вторник начались официальные переговоры его партии «Курс Словацкая социальная демократия» с двумя другими политическими партиями. Вместе у них большинство в парламенте. Словацкие СМИ считают вопрос о формировании коалиции фактически решенным. Неизвестно только распределение портфелей. Решающая стала позиция бывшего соратника Фицо по партии Петера Пеллегрини, лидера, занявшей третье место на недавних выборах левоцентристской партии «Голос». Он и его однопартийцы решили вступить в коалицию с Фицо и выступают с пророссийской позиции Словацкой национальной партии. При этом противники Фицо, проевропейски настроенные либералы и консерваторы, предлагали Пеллегрини создать коалицию с ними. И даже предлагали ему пост премьера. Тот отказался. Ожидается, что будущий кабинет под началом Фицо, по крайней мере, частично пересмотрит политику по отношению к Украине. Фицо выступает за полное прекращение военной поддержки Киева. Его победу ранее приветствовал венгерский премьер Виктор Орбан, который занимает похожую позицию по Украине. Зеленский покинет пост президента Украины после войны. Об этом он заявил румынскому изданию Digit24. Он не намерен вновь баллотироваться на высший государственный пост.
С международными новостями была Нана Плиева. Региональный выпуск в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджаришвили. Переходим к темам дня. Новая волна острой полемики разгорелась в Грузии вслед за отъездом на Кипр председателя нацдвижения Левана Хабеишвили. Он намерен провести там консультации с бывшим министром обороны Давидом Кезерашвили. Это событие в грузинской мечте назвали доказательством неформального и олигархического правления в бывшей партии власти. А спикер парламента Шалва Папуашвили призвал западных партнеров выдать Кезерашвили, чтобы преодолеть деполяризацию в стране и чтобы он так же, как экс-президент, президент Михаил Саакашвили предстал перед грузинским правосудием. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Плохи дела у Хабеишвили. У него одна нога на Кипре, другая в клинике Вивамеди, иронизировал Гурам Ачарашвили, депутат, аффилированный с грузинской мечтой партии «Сила народа». Он стал высмеивать лидера нацдвижения после новости о том, что Леван Хабеишвили направился на Кипр для встречи с экс-министром обороны Давидом Кезерашвили. Депутат Мачарашвили напомнил об еще одном лидере нацдвижения, заключенном бывшем президенте Михаиле Саакашвили, находящемся по состоянию здоровья в клинике Вивамеди. Верности Саакашвили не раз клялся Леван Хабеишвили, но как слуге двух хозяев Хабеишвили не удержаться на должности, считает депутат Гурам Ачарашвили, напоминая, что благодаря Кезерашвили Хабеишвили смог сместить с поста своего предшественника Никумелия, который и партию не покидает, и с новым лидером не сотрудничает.
Не исключено, что по этой причине его уволят с должности. Он никогда не был формальным руководителем партии и в неформальном правлении не сгодился, создал аджапсандал в партии.
Несмотря на то, что в команде Хабеишвили во встрече с Кезерашвили ничего зазорного не видят, сама ситуация в партии бывшей власти, особенно с точки зрения происходящего на кухне, остается сумбурной. В команде бывшего председателя нацдвижения Никимели отъезд лидера партии на встречу с Кезерашвили считают проблематичным, говорит соратник Мелия Бачо Долидзе. Не имеет значения, будет это нацдвижение или другая партия. Если председатель не может принять самостоятельное решение, это проблема. Никто не скрывает, что Кезерашвили участник процесса в нацдвижении. Я считаю, что это проблема. Другие не думают так и ездят на такие встречи. Пачадо Лидзе, Никамелия и еще несколько бывших членов политсовета нацдвижения открыли отдельный офис ЕНД. Об открытии еще одного персонального офиса сообщил сегодня основатель нацдвижения, экс-президент Михаил Саакашвили. Его представитель, член тбилисского Сакребулу от нацдвижения Сопфо Джапаридзе, будет встречаться там со сторонниками Саакашвили. Есть ожидание, что к этой когорте лидеров нацдвижения сможет присоединиться и основатель оппозиционного ТВМ-товари Ника Гварамия. Все они по отдельности и вместе взятые планируют силовыми методами свергнуть власть грузинской мечты, убеждены в правящей силе. Спикер парламента Шалва Папуашвили еще 6 октября, когда стало известно о планах Хабеишвили встретиться с Кезерашвили, через соцсети обратился к западному сообществу. В нем он подробно рассказывает, как Кезерашвили присвоил 5 миллионов евро из бюджета в бытность министром обороны и по этому делу осужден заочно, и о том, как имя Кезерашвили фигурирует в мошенническом скандале в деле колл-центров. Спикер парламента считает, что Кезерашвили, главного финансиста ЕНД и оппозиционного канала ТВ-Формула, европейские партнеры должны передать грузинской стороне. Также должны быть экстрадированы другие уголовно преследуемые бывшие чиновники. Таким образом, Евросоюз будет содействовать Грузии в выполнении рекомендованного им же пункта о деполяризации. Этот пункт считается первым среди 12 заданий Тбилиси для получения статуса кандидата в ЕС. Проблема Грузии не в поляризации, а в радикализации. Европейцы должны поучаствовать в дерадикализации. Для того, чтобы в стране уменьшилась радикализация, а значит поляризация, Европе также нужно внести свою лепту. Они должны нам передать Давида Кезерашвили, который укрывается в странах Европы. Так было и в случае с Саакашвили. Он укрывался в странах Европы. Нам его не передавали, и мы увидели результат. Его революционные планы.
К спикеру Шалву Папуашвили присоединились некоторые его однопартийцы, прямо обратившись к самому Давиду Кезерашвили.
Пусть приедет в Грузию и предстанет перед правосудием, но не сможет приехать, потому что самые будто бы смелые лидеры нацдвижения оказались самыми большими трусами, заявил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе. Один такой арестованный, вызывающий поляризацию, уже сидит у нас в тюрьме, напомнил лидер Кирчи, депутат Яго Хвичья. Он поясняет, почему ему не нравится идея грузинской мечты. Так с деполяризацией не справиться. Напротив, все больше поляризованной становится политический спектр. Поэтому циничным считаю предложение: дайте нам задержать человека, и с поляризацией будет покончено. Если бы они сказали, что так мы добьемся деолигархизации, у нас будет одним олигархом меньше, я бы хотя бы посчитал это хорошей шуткой. А так мы видим, к чему привел арест одного. Саакашвили – персона, которая извергает поляризацию. А если мы рядом посадим и Кезерашвили, так поляризация не уменьшится. Стратеги Агмашинабели, создавшие вместе с нацдвижением платформу Победы, призвали выполнить остальные 11 рекомендаций по судебным избирательным системам, свободе СМИ и защите прав человека, пообещав, что оставшийся пункт о деполяризации сам собой разрешится. Но к этому нужно также добавить освобождение Михаила Саакашвили, считает депутат стратегии Агмашинабели Паатам Анчкаладзе. Он напомнил, что бывшего президента уголовно преследовали, а потом судили те системы, которые возглавляли попавшие недавно под санкции США экс-генпрокурор Утар Парцхаладзе и четверо судей. Среди оппозиционеров были и те, которые одновременно стали критиковать как бывшую партию власти, так и нынешнюю. Они указывали на то, что грузинская мечта переняла все плохое от правления нацдвижения во главе с Саакашвили. Ни мечта не отказывается от теневого правления во главе с миллиардером Бидзина Иванишвили, ни нацдвижение от разбогатевшего после прихода к власти Давида Кезерашвили. А главное, обе партии приложили немало сил, чтобы вытеснить из политического поля другие оппозиционные партии. Об этом говорил сегодня и лидер граждан, депутат Али Коэлисашвили.
Я не имею представления о том, зачем вызвал Кизарашвили нынешних лидеров национального движения. Но я знаю одно. Грузинская мечта у власти 11 лет только потому, что главной оппозиционной силой остается нацдвижение, которое финансирует отщепенец Кизарашвили.
Алеко Элисашвили предостерег, что при таком раскладе, без мобилизации общества на предстоящих в 2024 году парламентских выборах вновь победит грузинская мечта, и страна окажется в застое хуже времен прежнего в СССР. Многие грузинские наблюдатели с сожалением отмечают, что главные политические силы сконцентрированы лишь на своих узкопартийных интересах, откладывая в сторону национальные интересы, в том числе и европейские перспективы Грузии. Политолог Вахтанг Забирадзе давно считает, что нацдвижение, как грузинская мечта, не смогли разорвать заколдованный круг однопартийного правления в советском стиле во главе с вождем. Поэтому Забирадзе считает, что на предстоящих в 2024 году парламентских выборах ставку избирателю нужно делать на третью силу.
Мы, общество, как-то должны созреть политически, постараться, хотим этого или нет, создать третью силу, чтобы избавиться от этих двух негативов, имея в виду грузинскую мечту и национальное движение. Не стоит питать иллюзии, что эти две партии на выборах не смогут преодолеть 5-процентный барьер. Главное, чтобы ни у одной из них не было большинства голосов, 76 мандатов. И мы должны суметь покончить с однопартийным правлением. От коммунистов однопартийность перешла к правлению Гамсахурди, от него к Шеварнадзе, потом к Саакашвили, а сегодня к Иванишвили.
Однако, какие из партий смогут занять нишу третьей силы, пока остается неясным. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
К другим темам программы. Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Инал Ардзинба накануне заявил в эфире российского телевидения о намерении Сухуми добиться признания Минском и присоединиться к союзному государству России и Беларуси. Каково мнение об этих перспективах представителей экспертного сообщества в Москве и Цхинвали, выяснял Мурат Гугимухов.
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба заявил о намерении республики присоединиться к союзному государству России и Беларусь. Накануне в эфире программы «Большая игра» на Первом канале он рассказал, что власти Абхазии сейчас активно изучают опыт взаимодействия Москвы и Минска. Послушайте фрагмент его выступления с сокращениями.
Что касается союзного государства и нашего участия и признания дипломатического со стороны Минска. Мы создаем фундамент для того, чтобы это решение было принято. Признание само по себе возникнуть не может. Признание нужно подготовить, нужно сформулировать принципы нашей совместной работы и начать реализацию торгово-экономических, культурно-гуманитарных проектов. Чем мы сейчас и занимаемся совместно с нашими белорусскими братьями. Я хочу отметить, что у нас уже сегодня первые поставки абхазских товаров на белорусский рынок завершены. Они будут продолжаться. Мы работаем над реализацией крупного инвестиционного проекта в Ачимчирском районе. Надеемся на то, что здесь появится крупный санаторно-курортный комплекс. Это наш совместный проект с белорусами. Ну и третье – это сфера культуры, сфера спорта. Здесь мы тоже создаем достаточные условия для признания государственного суверенитета. В ближайшее время планируется поездка крупной правительственной делегации Республики Абхазия в Минск. Будем налаживать межведомственное отраслевое взаимодействие, утверждать отраслевые планы действий и постепенно двигаться к этому решению. Что касается гармонизации и соответствия нашего уровня, уровню интеграции между Россией и Беларусью, это очень важный вопрос. Работает программа гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации. Это как раз и есть такой своего рода первый этап к интеграции в интеграционные объединения. Здесь десятки пунктов, по которым мы вместе работаем с российскими коллегами. Конечно, уровень интеграции между Российской Федерацией и Республикой Беларусь весьма высокий, но именно поэтому мы как раз и ведем консультации с госсекретарем союзного государства и будем вырабатывать общие подходы.
В Южной Осетии обратили внимание на выступление министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба. По словам депутата юго-осетинского парламента Давида Санакоева, местная общественность внимательно следит за тем, как развиваются отношения братской Абхазии и Беларуси. «Мы помним, — говорит Давид Санакоев, — и неформальный визит Александра Лукашенко в Сухум, и его встречу с абхазской делегацией в Минске».
Мы с осторожным оптимизмом смотрим на этот процесс. В принципе, он и в наших интересах. Потому что случись признание Сухума со стороны Минска или какой-то иной формат интеграции Абхазии в союзное государство, мы могли бы рассчитывать на аналогичное решение и в отношении Южной Осетии. Вступление в союзное государство поддержала бы и та часть угостинского общества, которая настаивает на сохранении статуса независимого государства, и та, что выступает за вхождение в состав России. В первую очередь потому, что видит в этом гарантию безопасности на долгую перспективу. Кроме этого, вступление в союз не требует обязательного одобрения референдума. Эта возможность прописана в нашей Конституции.
По мнению юго-осетинских наблюдателей, пока не видно примет тому, чтобы Южная Осетия принимала участие в этом переговорном процессе. Не слышали в Схинвале и о каких-то сигналах из Москвы в этом отношении. Во всяком случае, каких-то телодвижений юго-осетинских властей в этом направлении пока не видно. Вероятно, предполагают эксперты, это самостоятельная инициатива Сухума. Вопрос, реальна ли перспектива признания Абхазии со стороны Беларуси, или Минск ограничится некими интеграционными процессами. Этот вопрос «Эхо Кавказа» адресовал российскому политологу Модесту Колерову, в 2005-2007 годах начальнику управления президента России по межрегиональным и культурным связям, говорит Модест Колеров.
Такого рода инициативы звучат давно, и они не вызывали никакой реакции со стороны Москвы и Минска, кроме удивленного молчания. Если даже в каком-то случае можно предположить, что Москва не будет с порога отвергать такой разговор, то я рискую, конечно, ошибиться, испортить свою чистую одежду, но я говорю, я абсолютно убежден, что Минск не согласится на это никогда.
Почему?
Потому что, во-первых, Минск еще не получил от союзного государства того, что хочет получить. И лишний фактор, лишний человек со свечкой над этим процессом, над этим торгом, лишняя сторона, которая будет присутствовать при этом торге, Минску не нужна.
А чего он не получил?
Минск, из того, что мы знаем, Минск хотел получить порт на Балтике. Минск хотел получить нефтегазовое месторождение в Сибири. И если будет присутствовать третья и четвертая сторона, то им тоже что-то надо давать. И это будет даваться за счет Минска, конечно, а не за счет России. Короче говоря, Минску присутствие дополнительных участников союзного государства сейчас не нужно и не выгодно.
Модест Колеров называет еще одну причину, из-за которой, по его мнению, признание со стороны Минска и вхождение Абхазии в союзное государство невозможны. Дело в том, говорит Модест Колеров, что при всех военно-политических обстоятельствах союзное государство России и Беларуси – это прежде всего социально-экономический союз. С социально-экономической точки зрения ни Абхазия, ни Южная Осетия не представляют интереса. Они даже не видны, и об этом надо говорить прямо, без обидняков, говорит Модест Колеров.
Все знают, как я сильно люблю братскую Абхазию и братскую Южную Осетию, но экономический потенциал Абхазии и Южной Осетии просто ничтожен по сравнению с потенциалом Белоруссии. Его просто нет статистически. И без такого потенциала в основе политического статуса говорить просто не о чем. Я даже больше скажу. Если бы вдруг одна из этих двух братских республик по размеру равная Сингапуру, была бы Сингапуром, даже бы разговора бы не было. Все бы звали этот Сингапур вступить в союзное государство. Но до тех пор, пока Абхазия и Южная Осетия, наши уважаемые союзники, наши непотопляемые военные базы, это составляет их почти 99% содержание. Все, больше ничего.
Это был российский политолог Модест Колеров. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть. Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
К сообщениям из Сухуми. Вот уже 3 десятилетия, как памятник отгремевшей в Абхазии войне в городе Сухуми высится сгоревшее бывшее здание Совета министров. Время от времени специалисты проводят экспертизу состояния этого здания, но дальше дело не идет. А на днях президент самопровозглашенной республики Аслан Бжаня выступил с предложением возвести там гостиницу, что было в штыки встречено в обществе. Тему продолжит Виталий Шария.
Распространенный вчера в абхазском сегменте соцсетей короткий видеоролик со встречи в Москве президента Абхазии Аслана Бжания с абхазскими студентами, обучающимися в российской столице, вызвал негативный отклик и недоумение в интернет-сообществе, причем на сей раз критикой выступали не только завзятые противники действующей власти. Речь во время встречи зашла о сгоревшем в ходе его штурма абхазскими силами в последние дни грузино-абхазской войны в 12-этажном здании Совмина в Сухуми. Кстати, произошло это неделей раньше штурма московского так называемого «Белого дома» и пожара в нем в результате вооруженного противостояния президента с парламентом. Но если в Москве тамошнюю высотку быстро восстановили, то в Сухуми, исследовавшие здание еще в 90-е годы, специалисты заявили, что оно восстановлению не подлежит. Слишком силен там был огонь. Спустя годы, правда, при президентстве Рауля Хаджимба, комиссия специалистов из Москвы сообщила СМИ, что вроде бы восстановление возможно. Но в сентябре прошлого года «Эхо Кавказа» рассказывало, что российские ученые из Новосибирска и сотрудники Института экологии Академии наук Абхазии обследовали на предмет устойчивости инженерное сооружение на территории республики. Остаточный ресурс высотного здания Совета министров 76%, а критичными считаются показатели от 50%. Так или иначе, можно сделать предположение, что с течением времени, которое неизбежно воздействует на высотку, восстановление будет все больше лишаться смысла. То есть надо сносить и возводить что-то заново или развивать в этом месте сквер. Но не этот вопрос вызвал бурную реакцию общества. Вот что сказал Аслан Бжаня. Вот несколько интернет-комментариев. Не совсем поняла, что предлагает президент. Вместо Совмина будет президент-отель и перед отелем памятник Владиславу. То есть парад будет проходить у отеля, а некоторые министерства, разбросанные по Сухуму, так и будут арендовать офисы за баснословные деньги, бюджетные. Конец цитаты. Не бюст нужно ставить Владиславу, чтобы прикрыться им, а мемориальный комплекс с памятником. Снести центральное высотное здание, разбить там парк и поставить памятник, чтобы неповадно было инвесторам прицениваться к каждому клочку земли, тем более к таким знаковым для тех, кто имеет отношение к победе. Конец цитаты. На День Победы нам с балкона в отеле будут махать отдыхающие в купальных костюмах. Офигеть можно! Чем думают эти люди? Конец цитаты. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с абхазским художником, членом общественной организации «Хара Хакалак» Мадиной Бигвава. Она сказала, что эта группа еще не собиралась для обсуждения данной темы. Что же касается ее личного мнения, то оно таково.
Лично, конечно, отрицательно. Я просто не понимаю, как вообще такое. Но я не думаю, что у этого проекта есть шансы. Мне кажется, общественность не примет это. Отель на этом месте, просто это как-то очень странная идея. Я вообще считаю, что его можно снести, это будет символом вообще, как бы. Я за парк, если честно.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кити Боджоришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Нана Плиева.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал предложение президента Азербайджана Ильхама Алиева рассмотреть Грузию в качестве площадки для переговоров. Пашинян подчеркнул, что сейчас, когда обсуждается вопрос встречи в Брюсселе, Азербайджан пытается предложить другую платформу. Цитата: «В Гранаде прошла встреча, и принципы урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном были зафиксированы на платформе Евросоюза. Значит, с нашей точки зрения и с точки зрения Евросоюза, и понятно, что когда мы встречаемся в Брюсселе, разговор должен проходить в рамках этих принципов, о которых я не скажу, что они соответствуют только интересам Республики Армения. Республика Армения их приняла, и, кстати, Азербайджан тоже принял. Сейчас, когда мы обсуждаем вопрос встречи в Брюсселе, где, по сути, у нас есть рамки, которые нужно подчеркнуть, когда Азербайджан пытается предложить другую платформу, это может быть истолковано нами, что, переходя на другую платформу, Азербайджан хочет нейтрализовать уже согласованные принципы», конец цитаты, отметил Пашинян в интервью общественному телевидению Армении. По его словам, усиливаются опасения, что скрытый план может заключаться в том, что все закончится применением силы, новой войной и новой эскалацией. Президент Азербайджана, в свою очередь, раскритиковал премьера Армении. Ильхам Алиев говорит, что Никол Пашинян летел в иранскую Гранаду на непонятную встречу 6 часов, а вылететь на саммит СНГ в Бишкек на пару часов не смог. Цитата: «12 октября по предложению российской стороны должна была состояться встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Бишкеке. Посредничество Российской Федерации мы воспринимаем с благодарностью, поскольку Россия – наш сосед и союзник, а также союзник Армении. Эта страна находится в нашем регионе, в отличие от тех, кто находится за тысячи километров. Естественно, история отношений между нашими странами, она, естественно, предполагает посредничество российской стороны. Мы восприняли позитивно это предложение. Наш министр иностранных дел готов был встретиться с российским и армянскими коллегами. К сожалению, армянская сторона от этой встречи отказалась. Вот теперь возникает вопрос, хочет ли Армения мира? Я думаю, что нет, потому что если бы хотела мира, не отказывалась бы от этой возможности. Премьер-министр Армении 6 часов летит в Гранаду, участвует там в непонятной встрече, где обсуждается Азербайджан без Азербайджана, а 2-3 часа в Бишкек прилететь он не может, у него важные дела. Вот это все мы должны об этом говорить открыто, сказал Алиев в ходе встречи с участниками 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ. На встрече министров иностранных дел стран СНГ, которая проходит в столице Кыргызстана накануне саммита, Армению будет представлять заместитель министра иностранных дел. Лидер партии Лелу Мамука Хазарадзе подал в суд на лидера партии власти Ираклия Кобахидзе за клевету. Оппозиционер обвиняет председателя грузинской мечты в распространении заведомо ложной информации. Оппозиционер считает, что председатель партии власти занят очернением репутации, уничтожением чести и достоинства политика. Речь идет о заявлении Кобахидзе от 10 сентября, согласно которому Хазарадзе был вовлечен в схему бизнес-рэкета во время правления Михаила Саакашвили. Как заявил адвокат Мамуки Хазарадзе, партия Лелу требует от Кобахидзе распространить опровержение. Лидер Лелу Мамука Хазарадзе после так называемого чартерного скандала также заявил о необходимости начала процедуры импичмента в отношении премьер-министра Грузии.
Краткий региональный выпуск новостей представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Тбилиси вызвал в грузинском обществе серьезную дискуссию. Пока в правящей партии пытаются уверить сограждан в том, что именно от венгерского премьера во многом зависит получение Грузии статуса кандидата, оппоненты власти уверены, венгерская схема – не что иное, как попытка грузинской мечты показать хоть какой-то прогресс при отсутствии реальных подвижек в плане проведения обязательных для членства в Евросоюзе реформ. За полемикой вокруг визита Виктора Орбана, не желающего общаться ни с оппозицией, ни с прессой, следит Владимир Нанянц.
Грузия должна сказать спасибо господину Орбану за то, что страна-член ЕС открыто заявляет остальным участникам Европейского Союза, что в отношении Грузии была допущена ошибка. В грузинской мечте и околовластных партиях уверены, именно благодаря премьер-министру Венгрии Тбилиси может уверенно рассчитывать на статус кандидата. Об этом, в частности, заявил представитель партии «Сила народа» Гурам Мачарашвили.
Подумал, на года уходутся.
Мы должны сказать спасибо господину Орбану за то, что он является открытым и верным сторонником Грузии. Страна-член НАТО и Евросоюза открыто и публично прямо говорит ЕС, что было ошибкой не давать Грузии статус кандидата, и обязательно нужно сделать это сейчас. А наша, в кавычках, прозападная оппозиция выступает против этого государства. Я надеюсь, что эти пророссийские радикалы не одержат победу в Грузии, а Брюссель примет приемлемое для грузинского общества решение.
Алиби, аргай морджубен сакартвелоши да Брюссели миирепс картули сазогадоебиствис мисагиб гадацкотилебас.
Впрочем, в критикуемой Мачарашвили оппозиции парируют. Именно господин Орбан известен среди членов НАТО и ЕС своими пророссийскими заявлениями. И столь явно декларируемая правительством Грузии тесная дружба между Тбилиси и Будапештом показывает довольно нерадостную картину. У грузинской мечты и у Владимира Путина в Европе оказался один общий близкий друг – Виктор Орбан. На это указывает представительница партии «Лелу» для Грузии Саломе Самадашвили.
Орбан – главный, я бы сказала, единственный союзник Путина внутри Евросоюза. Вы знаете, что Орбан – единственный лидер в Евросоюзе, который время от времени пытается заблокировать помощь Украине, как и санкции против России. Очень показательно, что у правительства российской мечты единственный друг в Евросоюзе, и это общий с Владимиром Путиным друг. Я не думаю, что Орбан станет для нас лучшим посредником с другими государствами Евросоюза, учитывая тот факт, что он сегодня достаточно изолирован в Евросоюзе как представитель союзного России правительства.
Но в правительстве Грузии считают иначе. По словам министра иностранных дел Ильи Дарчиашвили, визит премьер-министра в Венгрии – сильный сигнал, способный изменить отношение Брюсселя к Грузии в плане евроинтеграции.
С одной стороны, этот визит – очень сильный сигнал Венгрии о ее мощной поддержке Грузии на пути евроинтеграции. С другой стороны, межправительственная встреча, которая проводится с участием министров, укрепит сотрудничество коллег соответствующих двух ведомств и принесет новый импульс в направлении сотрудничества на уровне правительств. Для нас важна поддержка Венгрии, когда речь идет об евроинтеграции нашей страны. Венгрия всегда была, есть и обязательно в будущем будет нашим сторонником.
Противники власти в связи с этим отмечают, есть куда более надежный путь в ЕС, чем поддержка Венгрии, которая является лишь одной из 27 стран-членов Евросоюза. Вместо того, чтобы делать ставку на лоббирование грузинских интересов через довольно сомнительное влияние Виктора Орбана на остальных членов ЕС, лучше бы грузинская мечта выполнила рекомендации Брюсселя, которые бы с куда большей вероятностью открыли стране двери в Евросоюз.
Вместо того, чтобы что-то выдумывать, не лучше выполнить те 9 из 12 рекомендаций ЕС, которые мы должны выполнить. Не понадобится никаких ультиматумов со стороны Венгрии, не понадобится спекулировать украинским вопросом, не понадобится и заигрываний с Орбаном. Что нам говорит Европа? Двери открыты. Просто проведите судебную реформу, избирательную реформу и антикоррупционную реформу.
реформу.
Расковнеба Европа кари гия, სასამართლო реформа ჩაატარეს, საარჩევნო реформа ჩაატარეს, антикоррупционную реформу ჩაატარეს.
Говорит представитель стратегии Ахмашенебели Пата Манджгаладзе. При этом часть оппозиции поднимает еще один вопрос в отношении дружбы с Виктором Орбаном. По словам представителя партии бывшего премьера Георгия Гахария за Грузию Анны Бучукури, грузинская мечта почему-то очень быстро забыла, что именно Орбан был лучшим другом экс-президента Михаила Саакашвили. И именно его правительство предоставило политическое убежище бывшим высокопоставленным чиновникам времен правления Единого национального движения Зурабу Адаишвили и Эрекле Кодуа. По мнению Бучукури, получается, что грузинская мечта и национальное движение действуют в сговоре.
Похоже, у нацев и мечтателей одни и те же друзья. Я обращусь к премьер-министру с депутатским запросом и спрошу, говорил ли он со своим другом Орбаном о передаче Грузии бывших представителей режима национального движения, бывших чиновников, преступников, таких одиозных фигур, как Адаишвили и Кодуа. Вы знаете, что правительство Орбана предоставило им политическое убежище.
Примечательно, что сам Виктор Орбан, в отличие от других представителей ЕС, посещавших Грузию, в рамках своего трехдневного визита не нашел времени на разговор с оппозицией или представителями неправительственного сектора, предпочтя поужинать с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Да и запланированная на 12 октября пресс-конференция обоих лидеров по итогам визита, судя по всему, пройдет в формате брифинга. Очевидно, ни Виктор Орбан, ни Иракли Гарибашвили не считают нужным отвечать на вопросы прессы, которые, судя по разгоревшимся дискуссиям в грузинском обществе, могут оказаться неудобными для обоих политиков. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тему продолжит рубрика «Некруглый стол».
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
Военные действия в Израиле, которым приковано теперь внимание всего мира, в том числе и Грузии, в какой-то степени затмили визит в Тбилиси венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Тем не менее, именно с лоббированием Орбаном интересов Грузии в Евросоюзе официальный Тбилиси, как он сам заявляет, связывает вопрос ожидаемого статуса кандидата на вступление в эту организацию. Насколько сильны позиции Орбана в Евросоюзе, чтобы обеспечить Тбилиси желаемый результат? Что вообще получит и что потеряет Грузия от дружбы с венгерским лидером? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с аналитиками из Тбилиси Гелой Васадзе и Давидом Дарчиашвили. Батну Гела, к вам у меня первый вопрос. Для чего, по большому счету, грузинским властям нужна дружба с Виктором Орбаном, если ярлык страны с гибридным режимом не особо будет способствовать, наверное, достижению желаемого результата в конце года, если он на самом деле желаем?
Начну с того, что дружба вообще это хорошо, но не совсем дружба это, скажем так, может принести положительные результаты, особенно по кейсу нашей евроинтеграции и по кейсу получения нами статуса Европейского Союза. Потому что в том же Европейском Союзе, в том же Брюсселе, Европейский Союз это прежде всего Брюссель и евробюрократия, многие задаются вопросом, а нужна ли нам новая Венгрия? Нужна ли нам страна, которая будет, ну, в общем-то, на сегодняшний день, мы знаем, только 45% решений венгерской власти, нынешних политических, они соответствуют политике Европейского Союза, что критически мало, что, конечно же, необходимо исправлять. Но за исключением, кроме этих самых 12 пунктов, о которых уже в комнате набило разговаривать, они все, по-моему, знают и хорошо представляют, о чем идет речь. Но есть нюанс, на который я бы хотел бы обратить внимание наших слушателей. Это то, что сам статус кандидата Европейского Союза, он претерпел за эти месяцы, я бы так сказал, серьезные изменения. Если раньше это был определенный геополитический приз, Если раньше это было признание того, что да, страна находится на пути европейского развития и так далее, то сегодня это часть большой геополитической игры, которая идет в регионе как Южного Кавказа, но и в Черноморском регионе, Черноморско-Каспийском регионе. И в том числе, если хотите, на регионе Большого Ближнего Востока, куда, несомненно, Грузия тоже входит. И вопрос стоит так. Членство кандидатства в Европейском Союзе – это ведь что? Это техническая возможность вести переговоры о членстве в Европейском Союзе. Если его нет, то тогда, соответственно, о переговорах о членстве не может быть речи. Определенная группа внутри самого Европейского Союза, вот этой самой евробюрократии, лоббирует вопрос о том, что к 2030 году, а это очень скоро, необходимо расширение Европейского Союза до его естественных границ. То есть Западные Балканы, Молдова, Украина – это само собой. А вот в вопросе по Грузии консенсуса нет. Является ли Грузия Европой, в общем-то, сейчас решают в Брюсселе. Конечно, нашим властям неплохо было бы помочь в этом решении. Но, к сожалению, мы видим, что не помогают. А иногда у меня складывается такое впечатление, что и мешают. Так вот, Орбан и его визит скорее в минус, чем плюс этого решения. Хотя, ну, как говорится, будем посмотреть, что называется.
Да, я тоже хотела затронуть вопрос все-таки европейской бюрократии, но чуть позже. А сейчас я хотела бы спросить Батони Давида. Если согласиться с тем, что грузинские власти на самом деле хотят привести страну в Евросоюз, я все время оговариваюсь, то еще можно было бы понять, для чего Тбилиси нужна дружба с Виктором Орбаном. Но зачем Виктору Орбану нужна дружба с Тбилиси? Только потому, что Грузия, как он сказал, научилась жить в тени России? Ну, кстати, до сих пор многие ломают голову над этой фразой.
Ну, в общем, я думаю, что касается грузинских ожиданий получения этого статуса, мне кажется, что приезд Орбана и его позиция, и вот близкие отношения Орбана и Арибашвили, это попахивает, и так будет воспринято в Брюсселе, шантажом. И это испортит в дальнейшем взаимоотношения, то есть еще усугубит и так довольно сложные отношения как с Брюсселем, так и с Кишиневом и с Киевом. То есть Орбан ставит вопрос, что не будет поддерживать прогресс с Молдовой и с Украиной, если Грузия не получит. Но это очень-очень чреватая позиция. И это, как я сказал, испортится отношения со всеми, кроме Орбана. Это раз. Что касается, что Орбан хочет, ну, это такая вот авантюристическая внешняя политика, построенная на шантаже и Брюсселя, на усложнении отношений с Украиной, которую поддерживает весь демократический мир, и также упование на взаимопонимание с Россией. Это, ну, самая такая, после, значит, московско-иранских и московско-пхеньянских отношений, вот на втором месте по, значит, неприемлемости. Это именно отношения нынешней венгерской власти и Москвы. И туда, извините за выражение, встревает Грузия. Это ничего хорошего Грузии не сулит, и это очень рискованная политика.
То есть вы так трактуете эту его фразу «жить в тени России»?
Ну да. Жить в тени России – это само по себе, значит, абсолютно абсурдное пожелание, не отвечающее чаяниям уже поколений грузинского общества, с одной стороны. А с другой стороны, это значит несовместимость с евроинтеграцией. То есть это поворот на 180 градусов грузинского политического вектора, который не принадлежит ни непосредственно Саакашвили, ни Шеварднадзе, а в целом вот стратегический выбор и необходимость Грузии. Вот от этого отказываться из-за эфемерных каких-то надежд, чисто вот экономических и прагматических. Ну, это не политика государства.
Спасибо. Батнугила. И все же, к чему могут привести вот такие заигрывания с венгерским лидером? Я имею в виду, опять же, вопрос статуса, которого ожидают к концу года или не ожидаем. Власти называют его чуть ли не гарантом успеха в деле получения статуса. Оппозиция НПО, напротив, считают игру грузинских властей опасной и ведущей к провалу.
Насчет того, что опасное, да, скорее всего, я тут с оппозицией соглашусь. Насчет того, что ведущий к провалу, скорее, нет, на мой взгляд, и вот почему нет. Сегодня Я скажу немножко парадоксальную вещь. Сегодня нужно грузинским властям очень постараться, чтобы мы не получили статус. Действительно, очень постараться, потому что на самом-то деле вот все эти решения по поводу членства или кандидатства в Евросоюзе, по поводу НАТО и так далее, решаются не потому, что мы чего-то хотим, решаются потому, чего хотят в том же Брюсселе. Другое дело, что если вопиющие уже не подходят, да, может быть, подтянутся, да, Европа, она разная, да, в Европе есть и Венгрия, в Европе есть и другие страны, не столь вопиющие, конечно, но все-таки, которые не совсем соответствуют европейским стандартам. А когда будет расширение за счет Западных Балкан, Молдовы и Украины, так вообще эти стандарты, скажем так, немного будут скорректированы, мягко говоря. То есть речь идет об интересах Европы, и это понятно, и это очевидно, почему Европа должна исходить исключительно из наших интересов. В данном случае речь идет об интересах Европы, об интересах Европы сегодня все-таки как-то присутствует на Южном Кавказе. Будет ли это присутствие обеспечиваться путем кандидатства, а потом членства Грузии, или не будет? Это тоже вопрос, и вот тут как раз-таки тут очень многое зависит, конечно же, от наших властей. И тут, к сожалению, я не вижу особого желания наших властей соответствовать. Но у них тоже есть своя причина, о которых мы можем отдельно поговорить, почему они не хотят.
Это долгий разговор или можно определить в нескольких фразах? Почему?
Это можно определить одной фразой. Значит, система, которая базилась в Грузии, система олигархической автократии одного человека, не предполагает сохранение власти в институтах развитой демократии. И если от них это будут требовать Европейский Союз, то понятно, что они ради Европейского Союза власть не уступят.
Ага. Бадну Давид, вот в продолжении разговора о европейской бюрократии. По отчету Freedom House за предыдущий год показатель демократии в Венгрии 45 баллов из 100, за что ее, в общем, и причисляют к странам с гибридным режимом. И тем не менее, она была и продолжает оставаться членом Евросоюза, и, похоже, ей ничего не грозит из-за отсутствия прецедента исключения из его рядов. Ну, возможно, на это и рассчитывают грузинские власти, если они, опять же, искренне в своих заявлениях. Как Грузия собирается проскочить, если не то что членство, но и так называемая перспектива, как утверждают аналитики, под очень большим вопросом?
Ну, я думаю, Венгрии грозит, и тем угрожали, и тем будут еще угрожать, если ничего в Венгрии не изменится. Это значит отказ от структурных фондов финансовой поддержки Венгрии. Вот это ей грозит. Да, нету прецедента и механизмов четких исключений, но думаю, что все-таки Евросоюз имеет рычаги давления на одного из его членов, тем более маленького, невлиятельного члена как-то. Но добавить еще вот таких троянских коней вряд ли Евросоюз хочет.
Тут еще Роберт Фицо подоспел.
Да, да. Мы еще должны подождать, сможет ли он комплектовать правительство и как там дела будут дальше развиваться. Но в любом случае, это еще какие-то вот страны добавить к тому, что неприемлемо ни для Германии, ни для Франции, ни для, не знаю, других больших стран, в том числе и Польши, хотя у нее свои проблемы. Я думаю, что очень серьезно Европейский Союз на этим задумается. И как бы там не была настроена евробюрократия, хотя и она вряд ли будет уже очень на стороне Грузии в данном случае, если не притворяются в жизнь те обещания, которые были получены, то я вижу большие проблемы. Я не исключаю, что будет снова какое-то условие поставлено, что вот принимаем, может быть, или вот как-то туманная формулировка будет для Грузии, но будем окончательно вот ожидать того, как пройдут выборы в следующем году или что-то подобное. И если грузинские власти, то, что они намереваются делать, и опять эти выборы проведут так, как это не подходит к европейским стандартам, то ну, для Грузии будет, думаю, это очень плохо. Какие бы геополитические интересы не преследовал Евросоюз, в первую очередь все-таки объединение основанное на каких-то принципах и ценностях, а не на геополитике только что. Так что я не исключаю, что завтра-послезавтра Грузию обгонит, скажем, Армения в этом направлении.
Следует ли думать, Бадно Давид, и может быть Бадно Гела, вы тоже ответите на этот вопрос, что подоспела ситуация, когда Евросоюзу надо серьезно задуматься о реформировании, и именно вот эти случаи с Украиной, с Грузией, с Молдовой могут стать толчком к этому?
Думаю, да, об этом говорят в Евросоюзе. Говорят в том направлении, что некоторые вопросы, больше вопросов должны быть решаться квалифицированным большинством, а не, значит, единогласно. И не исключено, да, что в том направлении. Но это нелегко, понятно. Это может не понравиться, вот такая структурная реформа может не понравиться многим другим членам тоже. Но в любом случае Евросоюз будет придерживаться каких-то ценностных основ, тоже, даже если он не будет реформироваться, и это создает проблемы для Грузии, потому что Грузия вот именно ценностно все больше и больше отдаляется от того, что представляет себе Брюссель.
Ага, Бадно Гела?
Я думаю, что Евросоюз уже реформируется, в общем-то. И даже я бы не назвал это реформированием, я бы назвал это трансформацией. Процесс трансформации начался уже достаточно давно, начался с Брексита. Потом был ковид, который, конечно же, повлиял на европейские институты, а сейчас война в Украине, агрессия России против Украины, она как бы поставила все фигуры на исходные позиции, после чего начинается уже новая игра, абсолютно большая игра, как говорил Резерский, когда все умрут, закончится большая игра. Так вот, и в этой трансформации определенная часть европейских политиков, в том числе и в Брюсселе, видят естественные границы Евросоюза, естественные границы Европы одинаковыми. То есть все, что Европа, должно входить в Европейский Союз. Под исключением составляет, пожалуй, Беларусь, потому что пока это Белоруссия, но это, думаю, что тоже вопрос времени. И поэтому я думаю, что подходы изменились, то есть стало очевидно, и после Брексита, и после ковида, и особенно после начала широкомасштабной агрессии России против Украины, стало очевидно, что Европа может защитить себя, защитить свои рынки, защитить своих граждан, не изолируясь от остального мира, тем более от соседей, а напротив, принимая их, да, за это придется заплатить определенную цену, но с другой стороны, это будет ценное, скажем так, образование, которое уже будет способна отвечать на различные вызовы. Для нас главный вопрос – мы там, в Европе или нет? По сути, сейчас решает вопрос, Грузия – это Европа, хотя для нас ответ очевиден. Насколько очевиден этот вопрос для Европы, мы увидим в ближайшее время.
Спасибо. И последний вопрос, если слегка отойти от темы, хотя все это связано все с тем же получением или не получением статуса. Вчера был получен ответ Венецианской комиссии, который в НПО и в оппозиции уже окрестили далеким от позитивного. Комиссия хоть и приветствовала некоторые поправки в закон об общих судах, но в общем отметила, что важные предыдущие рекомендации еще не были приняты во внимание. Что этот момент меняет сейчас в общей картине, Бадно Давид?
Я думаю, это вот льет воду на ту тенденцию, о которой говорил, что Брюссель станет все менее толерантным вот к таким политиканствам, каким занимается Орбан в самом Евросоюзе, а Грузия, значит, вне Евросоюза. Так что наступает время, когда в этом вопросе поставление его ребром не имеет альтернативы. То есть тут заигрывать после всего того, что уже было, и какие были дебаты, и какие были ожидания, пожелания, требования даже со стороны Брюсселя, которые не выполняются Грузии. И плюс сейчас еще действия, похожие на шантаж вместе с Орбаном, происходят. Я думаю, что это станет вопросом уже сохранения лица для Евросоюза, чтобы принимать решение принципиально и связывать прогресс Грузии в деле интеграции с Евросоюзом с какими-то серьезными изменениями, в том числе и с результатами выборов, которые будут в следующем году.
Бадно Гела, вам есть что сказать по этому поводу?
Ну, в принципе, Давид абсолютно, скажем так, исчерпывающе ответил на этот вопрос. Единственное, что я могу добавить, то, что, опять-таки, речь не идет о том, хорошие мы или плохие, потому что понятно, что эта власть не выполнила бы никаких... Я вообще удивляюсь, когда говорят, что часть требований Евросоюза, вот эти пункты, 12 пунктов, они выполнены, по мне так, до конца не выполнен ни один пункт. Когда речь идет о геополитике, на такие вещи обычно закрывают глаза. И это на самом-то деле можно размышлять сколько угодно по поводу того, это хорошо или плохо. По мне так это хорошо, потому что, находясь внутри, находясь в процессе, еще есть шанс. Если мы из этого процесса выпадаем, тогда у меня для нас, для всех, плохие новости.
Единственное, я бы добавил, что не совсем геополитическая структура Евросоюза.
Не сама структура, интересы Евросоюза геополитические, европейских стран. Интересы геополитические, европейских стран, в данном случае, интересы Европы, я про это говорю.
Я напомню, что гостями нашего некруглого стола сегодня были аналитики из Тбилиси Гела Васадзе и Давид Дарчиашвили.
Некруглый стол. Каждую среду на радио «Эхо Кавказа».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.